Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово».
Нам в работе помогает звукорежиссер Андрей Боровиков. И, как всегда, мы нашу передачу начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири. Блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Острая тема «Куда уплыла сибирская рыба?». Сегодня эта рубрика будет посвящена рыболовству в России и Западной Сибири.
Дело в том, что это тема Большого совета, который будет проходить в Барнауле 22 апреля 2011 года.
Рубрика «Из первых рук. Налоговые доходы муниципальных образований. Что нужно делать, чтобы муниципальные образования были недотационными?». На эту тему рассуждает заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Аксенов. Интервью записал Виктор Сайдаков.
Рассказы о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает об обычаях сибирской деревни в конце 19-го, начале 20-го веков. Из фонда «Радио Слово».
И «Золотая полка сибирских поэтов». Владимир Балачан. Рассказывает Виктор Сайдаков.
Сегодня в нашей программе будут звучать песни и инструментальные композиции 60-х годов. А тема, которую вы назвали «Острой», пройдет через всю нашу радиопередачу. А мы, как всегда, начинаем с новостей.
Объем поддержки федерального бюджета на реализацию целевой программы по социальному развитию села в этом году составит 7 миллиардов 720 миллионов рублей, сообщила министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник. Она отметила, что закрепление молодых специалистов в аграрной сфере является одним из основных направлений совершенствования кадрового обеспечения аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации и в целом социального развития села. За период действия федеральной целевой программы по социальному развитию села, то есть с 2003 года, построено более 14 миллионов квадратных метров жилья, в том числе около 4 миллионов квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов. Почти 220 тысяч семей получили современное жилье. При этом министр отметила, что правительством России утверждена концепция устойчивого развития сельских территорий до 2020 года, реализация которой позволит их вывести на качественно новый уровень.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский встретился со специалистами сибирских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Сотрудники МФЦ проходят обучение на курсах повышения квалификации, программа которых подготовлена Межрегиональным центром повышения квалификации Сибирской академии государственной службы. Слушатели имеют возможность обновить свои знания по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий, получить актуальные сведения об организации комплексного предоставления публичных услуг, а также ознакомиться с практикой работы МФЦ Новосибирска, крупнейшего за Уралом. Виктор Толоконский отметил, что многофункциональные центры – важная составляющая конкурентоспособности регионов.
Республика Алтай и вновь о развитии села. Кстати, эта тема тоже будет одной из главных на заседании Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Барнауле 22 апреля. Итак, правительство Республики Алтай почти вдвое увеличит расходы на развитие сел в этом году почти до 100 миллионов рублей. На эти средства планируется прокладка водовода, газификация и улучшение жилищных условий сельчан. Характерной особенностью региона является высокая концентрация сельского населения. Если доля городского населения составляет 26%, то сельского 74%. В прошлом году в республике и в селах было введено в эксплуатацию 11 120 квадратных метров жилья, проведено 42 километра газопровода и почти 44 километра водопровода. Мероприятие осуществляется в рамках программы «Социальное развитие села» до 2012 года. Финансирование поступает из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. В 2010 году на программу было затрачено 444 миллиона 770 тысяч рублей.
Бюджетная политика регионов Правительство Республики Тыва утвердило программу повышения эффективности бюджетных расходов на период 2012 года. Она предусматривает дальнейшее реформирование сети низовых получателей государственных средств бюджетных учреждений. По программе реформирования региональных финансов республика выиграла грант Минфина на сумму 70 миллионов рублей.
Омская область. В области утверждена программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года. Приоритетное направление – обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета. Предполагается, что все запланированные меры в результате должны привести к росту доходности региональной казны и переходу в 2013 году на бездефицитный бюджет.
Тема инвестиций, инновации. Депутаты Думы Томской области приняли решение увеличить в 2011 году расходы на проведение инвестиционной и инновационной политики в 1,5 раза, до 2 миллиардов 982 миллионов рублей. Решение об увеличении расходов на инновационную деятельность было вызвано последними поправками в областной бюджет. В частности, 1 миллиард 321 миллион будут направлены на развитие Томской ОЭС, 92,5 миллиона рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам, привлекаемые на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. 118,8 миллионов рублей на возмещение затрат по техническому оснащению сельскохозяйственного производства. Кроме того, 100 миллионов рублей планируется потратить на реализацию программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Томской области в 2011-2014 годах.
Новости энергетики и вновь из Омской области. Там на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из областного и местных бюджетов направлено 128 миллионов рублей. В области разработана необходимая нормативно-правовая база, включая муниципальные программы по энергосбережению. В настоящее время на всех объектах областной собственности установлены приборы учета энергоресурсов. В многоквартирных домах за год появилось более 2000 коллективных приборов учета. Предприятия малого бизнеса внедрили энергосберегающую технологию на сумму 4 миллиона 600 тысяч рублей, получив компенсацию затрат на сумму 1,5 миллиона рублей. В бюджетных организациях назначено свыше 2,6 тысяч ответственных за выполнение мероприятий по энергосбережению. Почти половина из них уже прошли обучение. В регионе созданы две саморегулируемые организации – Союз энергоаудиторов Омской области и энергоаудиторы Сибири, которые приступили к энергетическим обследованиям предприятий и организаций.
За 5 минут по всей Сибири. Межрегиональные новости. Новосибирская область. Регион в 2011 году направит на газификацию сельских районов 383 миллиона рублей. В текущем году в области планируется провести газификацию 52 объектов в 19 муниципальных образованиях. Работы будут вестись за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, городах Берск, Обь, Искитим и так далее. В частности, в 2011 году в городе Оби будет запущена автоматизированная газовая котельная с 3 котлами.
А в Республике Алтай с 1 апреля вводится режим повышенной готовности в ожидании паводка. По данным МЧС, в республике возможно подтопление 10 населенных пунктов, в которых проживает более 1200 человек. Причинение ущерба объектам транспорта, связи и энергетики. Сейчас в регионе ведутся работы по обеспечению сохранности мостов, определяются участки дорог, на которых возможен сход лавин и подтопление.
Продолжаем тему. В Республике Алтай на вершинах гор региона установлены видеокамеры для оперативного выявления лесных пожаров. Камеры установлены на 6 радиолинейных вышках, что позволяет взять на контроль порядка 1 миллион гектаров площади. Изображение с вышек будет передаваться в единый диспетчерский пункт Минлесхоза Республики.
В Республике Тыва в этом году по планам заработает программа по предоставлению электронных социальных услуг «Социальная защита». В настоящее время ее уже протестировали и внедрили в мэрии Кызыла. Программа полностью адаптирована для республики, в частности, она обеспечит адресность различных соцвыплат, которые получают с учетом членов их семей около 300 тысяч человек из 317 тысяч проживающих в регионе.
Это была последняя новость на этот час, а мы продолжаем нашу передачу. И на очереди не просто тема, а острая тема. Острая тема, и она касается рыбы, а вернее рыбного хозяйства, рыболовства в России и в Западной Сибири. Ну, Ольга, мы с тобой знаем, что эта тема будет звучать в Барнауле 22 апреля, когда будет проходить там то, что мы называем Большим Советом. А на самом деле это совместный совет, Совет Сибирского федерального округа при полномочном представителе президента Российской Федерации и Совет Межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения. В основном будут рассматриваться три вопроса. Первый вопрос – это проблемы агропромышленного комплекса. Второй вопрос – это как раз вот рыболовство в Сибири. И третий вопрос – это лесопромышленный комплекс. Ну вот тема, хочу, может быть, утрированно сказать, вот эта острая, я бы даже сказал, острая рыбная кость стоит у многих в горле, потому что на самом деле у нас парадоксальная ситуация. Мы живем в рыбных районах, а рыбы на самом деле не видим. И вот об этом как раз мы хотим сегодня поговорить. И чуть-чуть я хочу окунуться в историю. Дело в том, что в Западной Сибири на протяжении 19-го, начале 20 веков просматривается общая тенденция увеличения добычи рыбы и численности промыслового населения. В Западно-Сибирском регионе явно выделяются три наиболее крупных района промыслового рыболовства, которые оставались стабильными в течение всего рассматриваемого периода. Первый включал в себя север Тобольской губернии с Березовским, Сургутским и Тобольским округами, где доля промыслового населения доходила почти до 100%. А в течение 19 века добыча рыбы этого района выросла минимум в 7 раз, а к концу века составляла более 1 миллиона пудов товарной продукции. Но в начале 20 века добыча рыбы постепенно сокращалась за счет конкуренции со стороны озерной и привозной рыбной продукции. Прежде чем сказать о втором и третьем регионах, я сегодня буду говорить как раз об истории, я хочу сказать, что тогда, конечно, рыбы было много. Добывать ее не умели, может быть. А вернее, умели, ее не умели хранить и сохранять, перерабатывать. А как сейчас вообще обстоит дело с рыбным хозяйством у нас в стране? Вот я знаю, что недавно в Аграрном институте даже проходила конференция на эту тему.
Да, и там достаточно подробно рассматривался вопрос этой отрасли. Рассматривался он детально со всех сторон, то есть говорили и о том, в каком сейчас положении находятся и рыбоводческие хозяйства, и хозяйства, которые занимаются выловом рыбы, говорили и о проблемах браконьерского, хищнического истребления рыбы, говорили и о том, как защитить наши озера вот от браконьеров. Достаточно широкие вопросы, вы верно заметили, что проблем в этой отрасли хватает. Но я хотела бы привести некоторые данные, которые наши коллеги уже подготовили к предыдущему мероприятию. И эти же данные, я думаю, еще прозвучат и в Барнауле, поскольку они достаточно любопытны. И начнем вот с такой статистики. В частности, говорится, что в 2009 году функционировало 303 предприятия по рыболовству и 137 предприятий по рыбоводству, это в Сибири. Вместо крупных сельскохозяйственных и рыболовецких совхозов и колхозов на смену пришли организации, численность работающих которых составляет 4-5 человек. К тому же эти предприятия не имеют необходимого технического оснащения, отсутствует необходимый флот, используются вместо катеров моторные лодки, а вместо промышленных неводов примитивные сети. И эта тема достаточно подробно обсуждалась на заседании, которое прошло в Аграрном университете.
Ну, к этой теме мы вернемся через несколько минут. А сейчас я хочу, может быть, и не совсем в тему, вспомнить старую добрую песню, которая звучала в 60-е годы. Песня поется на японском языке, она была потом переведена на русский язык. Исполняли ее сестры Дза Пинац, и песня называется «Каникулы любви», и там тоже есть слова о море. А в море, как известно, живет рыба.
ため息が出ちゃう 恋の喜び
Продолжаем наш выпуск. Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», «Сибирь-матушка», в студии Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и за операторским пультом Андрей Боровиков. Рубрика «Из первых рук». Налоговые доходы муниципальных образований. Что нужно делать, чтобы муниципальные образования смогли обеспечивать себя финансовыми ресурсами? На эту тему рассуждает заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Аксенов. С ним беседует Виктор Сайдаков.
Бюджет муниципальных образований, налоговые доходы муниципальных образований. Чем муниципальное образование живет? С этого ответа начал свой рассказ Владимир Николаевич.
Во всем мире жизнь муниципальных образований, сельских поселений, городов зависит от того, сколько у них имеется денег. Это так же, как и в семье. Понятно, что и в Российской Федерации полномочия муниципальных образований, которых целых 27 необходимо выполнять, тоже могут выполняться только при наличии определенных финансовых средств. Эти финансовые средства могут поступить тремя путями. Первый путь – это помощь из вышестоящего бюджета, из бюджета областного, краевого, республиканского или даже федерального. Второй путь – это выполнение каких-то федеральных программ, и в рамках этих федеральных программ предоставляются денежные средства. И третий путь – это собственные доходы, которые получают муниципальное образование за счет тех предприятий, которые работают на территории города или района, за счет населения, которое проживает на территории города или района и платит налоги, ну и, естественно, за счет какой-то деятельности, осуществляющейся на территории этого муниципального образования. Вот эта проблема, она многоплановая, но, тем не менее, главным источником является, конечно, малый и средний бизнес, потому что крупных предприятий в большинстве случаев не так уж много. Но малый и средний бизнес – это достаточно такой противоречивый вид деятельности, где не всегда появляются сразу доходы, а необходимо их выращивать, развивать, устанавливать условия для деятельности малого и среднего бизнеса. Вот этим и должны заниматься муниципальные образования в сотрудничестве с подразделениями Федеральной налоговой службы на местах.
Еще я спросил Владимира Николаевича, а как в Сибирском федеральном округе? Есть ли муниципальные образования, которые живут за счет собственного бюджета? И как в процентном отношении это выглядит по всему округу?
Ну, если говорить в целом о Сибирском федеральном округе, то таких муниципальных образований буквально можно посчитать их по пальцам одной руки в каждом субъекте федерации. Ведь у нас в Сибири только один субъект федерации является не дотационным, а, как это называется, донором. Имеет своих доходов больше, чем расходов. Это Красноярский край. Например, в Новосибирской области к муниципальным образованиям, имеющим собственную доходную базу, превышающую свои расходы, относятся всего три. Это город Новосибирск, центр Новосибирской области. Это город Обь, где располагается один из крупнейших аэропортов Российской Федерации, Толмачево. И город Бердск, где достаточно развитое предпринимательство, и вот горожане достаточно активно занимаются бизнесом. Поэтому проблема увеличения налоговых поступлений, проблема поддержки малого и среднего предпринимательства с тем, чтобы потом предприниматели давали больше доходов в муниципальные бюджеты, это проблема первостепенная для подавляющего большинства субъектов федерации в России, ну и для муниципальных образований в нашей Сибири. Вот в этом плане необходима, конечно, прежде всего работа рука об руку, что называется, и бизнеса, и власти. Власти я имею в виду и руководство муниципальных образований, и руководителей, и представителей подтерриториальных подразделений Федеральной налоговой службы на местах. И в этом плане рабочая группа предложила несколько таких достаточно интересных решений, которые могут позволить эту работу поставить на систематическую основу. Первое наше предложение – это разрабатывать и внедрять так называемые инвестиционно-налоговые паспорта муниципальных образований. В таком инвестиционно-налоговом паспорте будет подробная информация о том или ином виде бизнеса, как он развивается в муниципальном образовании, какая у него история, как можно увеличить налоговые поступления, какие нужны формы поддержки такого малого или среднего предпринимательства и другие вопросы, касающиеся именно текущей работы малого и среднего бизнеса. Второе предложение рабочей группы – это более тесное взаимодействие между муниципальными образованиями и территориальными подразделениями Федеральной налоговой службы. Дело в том, что для того, чтобы муниципальное образование могло планировать свои доходы, необходимо знать ситуацию на территории. То есть знать, сколько бизнес-единиц имеется, какие они имеют юридические формы, собственности какой находятся. Ну и, конечно, необходима такая текущая информация о поступлении налогов. Но на самом деле это коммерческая тайна. И вот чтобы найти какой-то компромиссный вариант, при котором не пострадают интересы бизнесменов, с одной стороны, а с другой стороны, органы местного самоуправления получат информацию о необходимых показателях для планирования своей работы, и разработаны соответствующие предложения, которые будут опубликованы в форме методических рекомендаций. Речь идет о том, чтобы, не раскрывая коммерческой тайны, то есть не называя конкретно предприятие или фамилию бизнесмена, давать информацию в целом о тех или иных налоговых поступлениях на территории муниципального образования в конкретной сфере деятельности, ну, например, в торговле или в сельском хозяйстве, или в каком-то промышленном производстве. Это, конечно, усложняет работу по анализу и планированию, но, с другой стороны, это не нарушает существующего законодательства в плане, вот как я уже сказал, раскрытия коммерческой тайны. Вот такие методические рекомендации подготовлены и будут опубликованы в скором времени для того, чтобы в каждом муниципальном образовании можно было такие подходы использовать.
Как все-таки собирать налоги в муниципальных образованиях? Что для этого должны делать бизнесмены, представители малого и среднего бизнеса, и как это должно происходить?
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, все налоговые поступления, которые собираются с предприятий, физических лиц, они распределяются или расщепляются по трем направлениям. Во-первых, это федеральный бюджет, часть налогов идет, во-вторых, в бюджет субъекта федерации, и в-третьих, в бюджет муниципального образования. Так вот, поступления от трех налогов идут в муниципальное образование. Во-первых, это часть налога на доходы физических лиц, во-вторых, это налог на имущество, и в-третьих, это земельный налог. Так вот, естественно, любой малый или средний предприниматель, работающий на территории муниципального образования, он имеет в своей собственности имущество, иначе невозможно выполнять какие-то бизнес-действия. Это могут быть и какие-то здания, сооружения, это могут быть и транспортные средства, это могут быть и оборотные средства, другие какие-то виды имущества. Вот на это имущество как раз налоговые начисляются соответствующие по нормам налогового кодекса поступления, и они идут в муниципальное образование. Во-вторых, это земельный налог, потому что, опять же, в собственности большинства бизнесменов имеются участки земельные. Это могут быть участки и городского фонда, и участки лесного фонда. Это могут быть участки сельскохозяйственного назначения и другие. То же самое, налог должен администрироваться и поступать в муниципальное образование. Ну и то же самое касается налога, я уже сказал, на доходы физических лиц. Это непосредственно к бизнесу не относится, но если на территории муниципального образования активно развивается малый и средний бизнес, то имеются люди, которые работают на соответствующих малых и средних предприятиях, они получают заработную плату, другие виды доходов, и из этих, соответственно, видов доходов платят налоги. Поэтому, вот, когда мы говорим о доходных поступлениях в муниципальных образованиях, мы прежде всего имеем в виду, конечно, вот эти вот налоги от трех видов налогов, которые я назвал. Есть, конечно, еще не налоговые доходы в муниципальных образованиях, но о них особый разговор, поскольку это речь идет о продаже какого-то имущества, имеющегося в собственности муниципальных образований, разного рода штрафы, пени и так далее. Это не постоянные виды доходов, а налоговые поступления – это постоянные виды доходов. И для того, чтобы муниципальное образование имело серьезную базу для своего развития, конечно, органы муниципальной власти – и мэры городов, и руководители соответствующих муниципальных районов, они должны вести серьезную работу по выращиванию, что называется, своей налоговой базы. То есть по созданию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, по реализации программ их содействия малому и среднему предпринимательству, ну и других направлениях.
Как же развивать этот малый и средний бизнес? И что делать, если налоговые доходы скрываются?
На самом деле проблема администрирования налогов, то есть вот то, что вы сказали, сокрытие налогов, она очень остро стоит во всех странах. Не случайно в тех же Соединенных Штатах Америки налоговые преступления считаются даже более важными и более караемыми, чем любые другие преступления. И у нас не случайно сейчас в Российской Федерации достаточно серьезно ведутся работы по ужесточению вот, наказаний за недоплату налогов, за сокрытие доходов и так далее. Это, безусловно, важная проблема. Но для муниципальных образований действительно гораздо более важным является развитие малого и среднего предпринимательства на местах. И говорить о том, что все здесь хорошо, конечно, нельзя. Очень много предстоит еще сделать, но, тем не менее, есть стандартные пути решения проблемы поддержки и развития предпринимательства в конкретном районе. Ну, во-первых, надо говорить о том, что должна быть более четкой связь между властью и бизнесом. Ведь не секрет, что, к сожалению, в настоящее время зачастую не только представители населения того или иного муниципального района, но и бизнесмены даже не знают о планах социально-экономического развития муниципального образования, о том, какие принимаются программы в том или ином сельском или городском районе. Вот это одно из первых направлений, и я могу сказать, что в методических рекомендациях разработана специальная методика составления так называемых инвестиционно-налоговых паспортов муниципального образования. В этом случае каждый сельский район или городской район, городской округ или город в целом будет иметь конкретную и четкую картину того, какой бизнес имеется в этом муниципальном образовании, какие предприниматели работают. Здесь даже дело не в том, чтобы указать конкретные фамилии или конкретные там адреса предприятий, а именно в том, чтобы показать, как развивается этот бизнес на территории. И вот этот инвестиционно-налоговый паспорт, он ориентирован на то, чтобы раскрывать и перспективы развития того или иного вида бизнеса в увязке с планами социально-экономического развития того или иного муниципального образования. Речь идет в том числе и о социальном партнерстве, о частно-государственном партнерстве в развитии бизнеса и о других формах взаимодействия бизнеса и власти. Здесь, конечно, большую работу должны проделать органы власти муниципальных образований, как представительные, так и исполнительные. Ну и, конечно, здесь надо ориентироваться на ответственность бизнеса, на то, чтобы бизнес-структуры не стремились слишком уж к явному сокрытию своих доходов. Безусловно, каждый бизнесмен работает в условиях попытки оптимизировать свои расходы. в меньшей степени ориентирован, конечно, на то, чтобы увеличить налоговые свои выплаты. Но, тем не менее, эта проблема, она касается и самого бизнесмена, ведь он же живет на этой территории, он же пользуется теми же муниципальными какими-то услугами или государственными услугами. Здесь должна быть заинтересованность во взаимодействии власти и бизнеса. Ну и, конечно, органы муниципального самоуправления должны думать о том, чтобы выращивать такого бизнесмена, поддерживать его, не, как это в народных пословицах говорят, не рубить курицу, которая несет золотые яйца.
Я беседовал с заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимиром Аксеновым. А мы продолжаем нашу передачу. И опять, Ольга, возвращаемся к нашей острой теме. Куда уплыла сибирская рыба? Ведь был еще один большой такой округ, который снабжал Сибирь в старые добрые времена рыбой. Вот, например, второй район, который рыбой снабжал всю Сибирь, и не только Сибирь, но и часть России, располагался на севере Томской губернии, в Нарынском крае, где практически все население было тесно связано с рыболовством. В течение всего периода добыча этого района увеличилась примерно в 8 раз с 40 тысяч пудов в 1843 году до 331 тысячи пудов в 1913 году. Но и не могу не сказать о третьем районе, который, честно говоря, близок очень мне. Это тоже район крупного товарного рыболовства, был связан с Чано-Барабинской озерной системой, которая располагалась на юго-западе тогдашней Томской губернии. В 1820 году в этом районе добывалось более 100 тысяч пудов товарной рыбы, а в 1911 году добыча рыбы определялась примерно в 600 тысяч пудов. Хочу заметить, что товарная продукция западно-сибирского рыболовства в течение рассматриваемого периода, а речь идет о XIX веке, выросла примерно в 6,5 раз с 250 тысяч пудов в 1820 году до 1,7 миллионов пудов в 1913 году. А вот возвращаясь к современности, хочу сказать, у нас добыча рыбы увеличивается или уменьшается? Ольга, вот у тебя такие данные, я знаю, есть.
Да, если говорить в общем и в целом по России, то вот как раз руководитель Росрыболовства Андрей Крайний говорит о том, что у нас добыча рыбы растет. Но если говорить о ситуации в Сибири, то здесь немножко она отличается от общероссийской. И в частности, по нашим данным, которые подготовлены Департаментом по агропромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», улов рыбы по Сибирскому федеральному округу в пресноводных водоемах распределяется неравномерно. Наибольший улов по округу осуществляет рыбохозяйственные организации Новосибирской области, и по итогам 2010 года этот улов составил 4672 тонны. На втором месте это Красноярский край, 4022 тонны. Затем идет Республика Бурятия, где в 2010 году выловили 2484 тонны. Недостаточно используют пресноводные водоемы в Иркутской, Томской областях, Забайкальском и Алтайском краях, Республике Хакасии и Тывы. Ни в одном субъекте Сибирского федерального округа не осваиваются выделенные Росрыболовством квоты. И всего по округу годовой улов в 2009 году составил 11,7 тонн, а в 2010 году 16 тонн. И выделяемые Росрыболовством субъектом квоты осваиваются неудовлетворительно. Это вот как раз отмечается в нашей аналитической записке.
Ну, все о рыбе и о рыбе. А можно поговорить и немножечко о цветах. Как раз я, когда говорю о ретро-песнях и возвращаюсь в 60-е годы, вспоминаю замечательную инструментовку, потом она звучала на русском языке как песня. Это инструментальный ансамбль Накамура исполнял, называлась «Лепестки роз». Включаем запись.
потеряла от поля и речки с родного плеча.
Рассказы о живой истории Сибири доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает об обычаях сибирской деревни в конце XIX – начале XX веков из фонда «Радио Слово».
Традиции – это такие элементы культуры или такие формы отношений между людьми, которые существуют очень долго, меняются очень медленно и передаются из поколения в поколение. Может быть, самой распространенной формой традиции были как раз обряды. Обрядами называют регламентированные, заранее расписанными ролями и заранее определенным веками сохраняющимся сценарием действия, церемонии, которые сопровождали в традиционном обществе всю жизнь человека и все фактически стороны жизни общества. Ну, скажем, хозяйственная деятельность никак не обходилась без таких церемоний, в которых участвовали все члены семьи, которые, скажем, весной выезжали в поле, все члены общины, когда, скажем, делили покос или пашню во время очередного передела. Семейная жизнь вся была пронизана обрядами, выделяют, скажем, свадебные обряды, крестильные, родильные обряды, обряды, связанные со смертью людей, похоронные обряды. Можно выделить цикл календарных обрядов, то есть таких обрядов, которые фиксировали те или другие календарные события, праздники, например.
Ну вот, Владимир Александрович, по этому поводу как раз и хочу задать вопрос. Сидя в вашем уютном кабинете, я увидел, конечно, книгу и не мог не обратить внимания на то, что называется «Сибирский народный календарь». Помнил, что мне встречался и обрядовый календарь. Я понимаю, что это близко, может, что-то переходит одно в другое. Но можем вообще мы оперировать этими понятиями?
Конечно. Ну, обрядовый календарь или народный календарь, ну, практически это одно и то же. Это порядок распределения по сезонам и в течение всего года тех или других обрядов. Семейных, хозяйственных, обрядов, которые фиксируют изменения в природе, которые регламентируют те или другие хозяйственные действия людей и которые каким-то образом определяют порядок годовое распределение тех или других событий семейной жизни. Ну, скажем, вплоть до... Ведь в календаре находило свое определенное место любое событие крестьянской жизни. Крестьянская жизнь была организована как цикл, как круг, в котором практически почти все повторялось, ежегодно повторялось в течение многих-многих веков, ну, в течение жизни одного поколения. Любой человек переживал, там, я не знаю, 50 или 60 раз множество одних и тех же событий, которые происходили каждый год и оформлялись в виде обрядов. А если брать жизнь всего крестьянского сообщества, то одни и те же, как бы, события оформляли календарь в течение столетий, 200, 300, 500 лет. Мало что менялось вот в этом круговороте крестьянской жизни.
Все-таки крестьянин больше всего был занят хозяйственной деятельностью, был занят своей работой. И, наверное, интересно проследить, какие обряды при этом исполнялись, вот именно во время хозяйственных работ. Ну, можно, наверное, взять сезонные даже работы, потому что по сезонам легче, наверное, определить какие-то обряды.
Ну, если говорить о русских и о сибиряках, русских сибиряках в частности, то это обряды, которые оформляли прежде всего земледельческую деятельность. Ну, вот одним из самых ярких обрядов было действо, которое сопровождало начало весенней пашни. Обычно в народном календаре 1 мая, этот день назывался Еремей-запрягальник, день святого Иеремии, по-русски Еремея, в этот день полагалось хотя бы одну борозду, но провести в поле. Этот день вот такой обязательный был, день начала пахоты. Если даже погода не позволяла, холодно было, если земля еще не согрелась, все равно выехать в поле и провести хотя бы одну борозду полагалось обязательно. И вот этот день оформлялся как цикл семейных обрядов. Еще с вечера вся семья мылась в бане, с утра все одевались в праздничные одежды, мужчины вот в белые, белоснежные, свежевыстиранные холщовые рубахи. Вся семья садилась за общий семейный стол, разрезали общую ковригу хлеба, зажигали лампаду перед иконами, а в любом крестьянском доме полагалось в красном углу иметь иконы, перед которыми в праздничные дни, вот, и в том числе в такие вот семейные праздники ставились свечи. Глава семьи первым вставал из-за стола после такого семейного обеда, первым вставал за стола, выходил из дому, запрягал лошадь, впрягал ее в саху или там в плуг, скажем, к началу 20 века уже сухи заменялись плугами, и вся семья провожала его не только до ворот собственной избы, но часто и до паскотины, то есть до забора или прясла, которым обносилась вся сибирская деревня. Ну, где-то на расстоянии, может быть, 1-2 километра или 2 версты от окраинных домов. Пашня, как правило, располагалась за пределами паскотины. В Сибири иногда очень далеко от деревни. Были дальние пашни, верста 10. И вот вся семья провожала своего кормильца, главу семьи, который с этим плугом, с этой сахой выезжали на поле. А вечером обязательно встречали его, совершался такой вечерний праздничный ужин. И вот таким вот образом уже с детства, скажем, дети приучались воспринимать пахоту, вообще воспринимать крестьянский труд не только как тяжелую обязанность, но еще и как светлый праздник труда, да, как не просто как священную обязанность, но и как счастливое событие.
Мы говорим о весне, а, наверное, я так предполагаю, в каждый сезон что-то было свое. Ну, наверное, сенокос, уборка урожая. А может быть, я предполагаю так, что приурочилось даже и к уборке какой-нибудь каждой там культуры или особой какой-то культуры.
Ну да, те или другие обрядовые действия сопровождали практически все события крестьянского хозяйственного календаря. Ну вот, скажем, перед началом сенокоса у нас в Сибири совершался такой общинный обряд, обряд раздела сенокосных угодий. Сибиряки не закрепляли ни навечно, ни даже на несколько лет, как правило, сенокосные угодья за отдельными семьями, а вот каждую весну в определенный день на площади центральной в селе собирались по одному представителю от каждого домохозяйства, ну, как правило, это, опять же, мужчины, главы семейств, ну, или их взрослые, самые старшие сыновья, и по сигналу так называемого покосного старосты, то есть такого представителя общества, который специально надзирал, как бы присматривал за правильностью проведения этого обрядового действия, они наперегонки мчались к покосам. Те, кто успевал быстрее, те занимали ближние и самые богатые, самые травостойные покосы, да, те, кто уже не успевал к ним, вынуждены были ехать дальше и занимали покосы подальше, но уж самым неумелым, самым как бы неповоротливым, да, или тем, у кого лошади были плохие, доставались самые неудобицы. Ну, теоретически потом еще можно было немножко, так сказать, урегулировать возникшие недоразумения, потому что некоторые умельцы ухитрялись захватить столько покосов, что уже не доставалось, скажем, доброй трети домохозяев покосных угодий.
Потом. То есть обряд обрядом, а справедливость нужно было соблюсти.
Да, конечно. Крестьянская община, она, кроме того, что она следила за точным соблюдением обрядов, она еще и следила за справедливостью в распределении угодий, и пашенных угодий, и сенокосных угодий. Так что потом происходили всякие поравнения, уточнения, но вот этот традиционный, много веков существовавший обряд, он как бы знаменовал собой начало всех вот летних работ, связанных с сенокосом.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Так что же происходит с сибирской рыбой? Мы сегодня на протяжении всей передачи стараемся понять этот вопрос с Ольгой. И никак, наверное, не можем добиться пока какого-то результата. Действительно, Ольга, а ведь это очень странно. Когда мы приходим на центральный рынок в Новосибирске или приходим в Иркутске на рынок, или приходим, например, на рынок в других городах, где рядом находятся большие озера, ну, такие как Байкал, допустим, такие как Чины, то мы нашей-то рыбы видим не так много. В основном это рыба с Дальнего Востока, даже странно, я недавно посмотрел и удивился, кефали, оказывается, у нас продается. Вспомнил сразу песню знаменитую «Шаланды, полные кефали». А нашей рыбы, в общем-то, не так уж много. Нет, на рынках-то она еще есть. И можно даже узнать, откуда она. А вот в магазине, упаси Господь, ее покупать. Недавно, кстати, посмотрел передачу, но телевидение все время нас пугает чем-нибудь о том, что есть пару таких вот названий рыб, не хочу их произносить, они даже неудобно произносимы, которыми торгуют с нами, как со страной, вьетнамцы и нами любимые китайцы. Эту рыбу вообще нельзя употреблять в пищу, потому что она чуть ли не в сточных водах, эта рыба выращивается. А ведь у нас рыбы своей было очень и очень много. Я вот снова к истории и хочу напомнить, что в Томской губернии в XIX веке на территории Каинского округа он был связан с Барабинской озерной системой. Наиболее ценными в промысловом отношении были озера Чины, Сартлан, Убинская, Тандовская, Яркуль, Карганская. Барабинские озера становились тогда объектом промысла не только со стороны крестьян, но и крупных предпринимателей. Развитие озерной рыбопромышленности в Каинском округе объясняется удачным расположением района, находившегося на пересечении транспортных путей края. Добытая рыба распродавалась в Алтайском горном округе, Шадринске, даже в Екатеринбурге и Ирбите. Недорогая озерная рыба – это были караси, щуки, окуни, чебаки – легко расходилась на сибирских ярмарках и торжках. В первой четверти XIX века промысел рыбы в Барабинском районе начал приобретать промышленные масштабы, на что местные власти отреагировали, пожелав обложить наиболее крупные озера оброком. Но вот некоторые цифры. Многие прибрежные деревни в 1820 году стали специализироваться исключительно на рыбном промысле, о чем не раз уже упоминали историки. Вот на озере Чины в 1822 году общая добыча рыбы, мы говорили тогда, вернемся, составляла 98 тысяч пудов. На озере Сартлан в это же время работало 5 неводов с добычей 2,3 тысяч пудов на 1,4 тысячи рублей. И до 200 удильщиков добывали 4 тысячи пудов на 2,4 тысяч рублей. В 1851 году объем добычи в Чинах вырос до 150 тысяч пудов, а добыча по озерам Сартлану, Урюму и Тандовскому составляла 30 тысяч пудов. Ольга, о том, сколько добывали рыбы у нас, об этом мы с тобой говорили, я к современности. Какова ценовая политика в рыбном хозяйстве?
Но прежде чем сказать о цене, вы задели вот эту тему объемов добычи рыбы опять. И стоит, наверное, обратить внимание еще на такой момент. Вот когда я приводила цифры, сколько у нас рыбоводческих хозяйств, то есть хозяйств, которые занимаются воспроизводством рыбы, и сколько у нас хозяйств, которые занимаются выловом рыбы, вы, наверное, обратили внимание, что соотношение фактически получается 1:3. И об этом стоит подумать, тем более, что мы, опять же, говорим в исполкоме и в Сибирском соглашении, обращают внимание на такой момент, что основой развития рыбоводства естественно, является наличие в субъектах рыбопосадочного материала, и в последние 10-20 лет шло постепенное снижение заготовки икры ценных видов рыб, пород, прежде всего сиговых, пеляди, омуля, муксуна, также частиковых, это карп, сазан, щука, и в конечном результате это тоже скажется на вылове рыбы, приведет к резкому ее сокращению. Ну и заготовка молоди, осетровых, лососевых практически прекращена, и это тоже сказывается на производстве рыбной продукции в округе. И думаю, что здесь вот не только дело в посредниках. Вот, кстати, Виктор Зубков, первый вице-премьер Российской Федерации, насколько я понимаю, будет принимать участие в нашем совещании. На днях провел заседание правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков и дал поручение по стабилизации цен на молочную и на рыбную продукцию. Он высказал недоумение по поводу того, что сейчас цена на рыбу выше в 3-4 раза, чем стартовая цена, по которой закупается она у рыбаков. И я думаю, что это тоже вот как раз проблема воспроизводства рыбы.
Ну, мы только обозначили с тобой некоторые темы, проблемы рыбного хозяйства, проблемы рыболовства в Западной Сибири. Я думаю, они подробно будут обсуждены на Большом Совете. И тогда мы более подробно расскажем нашим радиослушателям, какие еще проблемы существуют и появится ли все-таки наша сибирская рыба на наших прилавка не только на рынках, но и в магазинах.
Золотая полка сибирских поэтов. Владимир Балачан. Рассказывает Виктор Сайдаков.
Недавно радиослушатели меня немножко укорили за то, что я очень много рассказываю о новосибирских поэтах. Действительно, наверное, я сбиваюсь в эту сторону, потому что сам живу в Новосибирске, но, честно говоря, еще и по другой причине. Дело в том, что в Новосибирске всегда была самая большая писательская организация. Как-то так получалось, что поэты и писатели стремились сюда, к центру, в Новосибирск. А бывало и наоборот, работали другие какие-то силы, когда поэты разъезжались. Вот один из таких замечательных поэтов, Владимир Федорович Балачан, жил когда-то в Новосибирской области, а потом уехал в Омск и долгие годы считается омским поэтом. А несколько слов я сегодня хочу сказать о нем. Он родился 10 февраля 1939 года в деревне Староярково Новосибирской области. Сам о себе он писал так: «Нас у отца с матерью, — говорит поэт, — было шестеро, четыре брата и две сестры. Когда встал на две ноги, да взял в руки хворостину, помощник для матери. С тех пор и до 20 лет проходил за стадом». Вспоминая об отце, поэт пишет: «Он был талантливым человеком. В забытой богом деревушке, в которой и в добрые-то времена было не более 64 дворов, он в условиях сельской кузницы, батя работал колхозным кузнецом, ремонтировал ружья, швейные машины, лудил, паял, на горне варил чугун и железо. Батя был отменным плотником, столяром, бондарем, печником, заядлым охотником и рыбаком, а долгие зимние вечера ремонтировал гармонии». Вот этот сложный путь Владимир Балачан прошел тоже очень непросто. Дело в том, что на самом деле и образование он получил своим трудом, поскольку приходилось очень много работать. Он потом закончил экстерном 10 классов, потом высшую партийную школу, потом учился на литературных курсах. Его стихи отличались всегда любовью к земле, огромной любовью к крестьянскому труду. Знакомый с очень многими поэтами, которые жили в Новосибирске, я не был знаком с Владимиром Балачаном. Но очень много о нем слышал. Очень много слышал от Анатолия Соколова, особенно от Евгения Лазарчука, от Ивана Овчинникова, которые с ним общались и которые рассказывали и рассказывают, некоторые из них, те, кто живы, каким он был и какой он есть, Владимир Федорович Балачан. Последние сборники – это сборники Владимира Федоровича «Отдают грустью и горечью». Горечью за то, что произошло с нашей страной. И даже в своей последней поэме, которая как бы перепевает Василия Теркина Твардовского, тоже об этом. О том, что сибирская деревня уходит, что ее практически нет. Я сегодня хочу напомнить два стихотворения Владимира Балачана. Они оттуда, из прошлого, из давних времен. Они о доброте. Они о том, что присуще человеку его душе. В 1969 году вышел небольшой сборник, который назывался «Теплынь». Как сейчас помню эту книжечку небольшого формата со снегирем, который сидит там. И одно из первых стихотворений звучало так. Ходят вьюги и метели, и качают дерева. Прилетели, посидели под окном тетерева. Посидели, помолчали, не сказали ни о чем. Полетели, помахали деду Никону крылом. И светлее стало в доме, и приятно старику, будто был в гостях знакомый и оставил табаку. Уже в ранних своих стихах он очень обостренно говорил о несправедливости, о том, что человеку присуща всегда правда, и правда всегда дороже всего. Одно из стихотворений, которое он написал тоже в 60-е годы, звучало так. Оно называется «Дом». Дом как дом, кровать и стол – все здесь честь по чести. Дом, каких видал ты 100, или даже 200, марафет, подвяз, поддуб. Нет всему износу. Только в дом тут не пойду. Пусть хоть кровь из носа. Дом красавец на земле, на него поравняться, но его у нас в селе как-то сторонятся. Говорят, в войну народ трудно жил и плохо. Ну а кто, наоборот, дом себе отгрохал? Я сделал очень короткий абрис творчества Владимира Балачана, но не могу не сказать о его главном стихотворении, на мой взгляд. В свое время он написал прекрасные строчки, которые вылились потом в стихи. Это стихотворение «Хлеб всему голова». Это стихотворение стало своеобразным гимном земле, своеобразным гимном хлеборобам, гимном труду. И в самом конце нашей передачи мы, конечно же, ставим эту песню в исполнении Ольги Воронец.
На весенней заре воздух свежий и синий, постаревший отец, седину шевеля, говорил у крыльца тихим говором сыну, провожая его в первый раз на поля. Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Передачу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка» вы всегда можете послушать на нашем сайте.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Напомню, что наша передача, кроме вторника, звучит и на второй день, в среду, 7 часов 5 минут, по длинным волнам 1111 метров и на ультракоротких волнах 71,2 МГц.
Запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Всему.